Современная произносительная норма русского литературного языка. Мне кажется очень важным сегодня остановиться еще на двух моментах, имеющих тоже теоретическое значение, на противопоставлении орфоэпии и орфофонии. И на вопросе о том, может ли повлиять написание на произношение. И следующий очень важный вопрос, который никак нельзя обойти в связи с очень важной ролью кодифицированной нормы. Как же норма должна исследоваться? Какие методы исследования нужно использовать? Кто является носителем нормы, на каком материале должна проводиться исследование нормы. Но вначале давайте посмотрим, а что должно исследоваться. Мне кажется очень важным при рассмотрении произносительной нормы различать два аспекта нормы – орфоэпию и орфофонию. И я, объяснив, что это такое, тогда обращу внимание и на то место ударения, которое правильно с моей точки зрения в слове орфоэпия. Орфоэпия занимается вопросами нормативного фонемного состава слова. Например, в слове «учусь» в конце этого слова в соответствии с современной нормой должен произноситься мягкий согласный «се» или твердый «с». Это дело орфоэпии, потому что «с» твердое и «се» мягкое – самостоятельные фонемы в современном русском языке. Или как правильно сегодня мягкий или твердый согласный произносить в прилагательных единственного числа мужского рода звонкий голос или звонкий голос, твердый согласный к или мягкий ке, тихий человек или тихий человек. Великий город или великий город. Когда-то оба эти варианта были правильными, и в Москве говорили великой, звонкой, громкой, произнося твердые заднеязычные, а в Петербурге великий, звонкий, громкий, тихий, произнося мягкие заднеязычные. Это тоже дело орфоэпии, потому что х, хе, к, ке – самостоятельные фонемы в современном русском языке, во всяком случае с позиции представителей Щербовской фонологической школы. А орфофония, или в работах французских лингвистов ортофония, занимается вопросами нормативной реализации фонем. Если нас с вами интересует, какого качества должны быть гласные в слове «потакать» или «потолок», какого качества, это дело орфофонии, потому что орфофония занимается нормативной реализацией фонем. Я не буду касаться вопроса о том, что отнесение тех или иных явлений к орфоэпическим и орфофоническим, конечно, будет разным в зависимости от того, на позициях какой фонологической школы вы стоите. Естественно, что я рассматриваю все эти явления с позиции Щербовской фонологической школы. А теперь вернемся на минуточку к ударению. Вот до того момента, по существу, до середины 70-х годов прошлого века, когда рассматривались только орфоэпические явления, безусловно, как самые важные, их нельзя не заметить, на них легко обратить внимание, до того момента, когда в орфоэпических словарях только орфоэпические пометы и были, произносилось это слово с другим ударением – орфоэпия. Но когда появилась орфофония, занимающаяся нормативной реализацией фонем, может быть, в силу, так сказать, действия закона аналогии, сместилось ударение и в слове «орфоэпия», и поэтому, с моей точки зрения, наверное, мы действительно можем говорить сегодня об орфоэпии и орфофонии. Очень важно в определенных случаях, конечно, исследование именно орфофонических моментов. Мы хорошо понимаем, что важнее орфоэпические, но часто не обратить внимание на качество реализации того или иного звука нельзя. И вот любопытно то, что хотя уже образовалась единая произносительная норма русского литературного языка, некоторые небольшие различия между произношением определенных слов москвичами и петербуржцами имеются. И не только на уровне орфоэпии. Например, булочная стала ведущим вариантом нормы, но булочная можно еще иногда услышать в Москве. Или молочная столовая, но когда речь идет о Татьяне Молочной, то москвичи произносят по-старому ее фамилию с сочетанием «шне». Но сохранились и некоторые различия орфофонического плана. Вот многие лингвисты писали об известной московской протяжке, имея в виду длительность ударного гласного «а». И вот если мы опять вспомним слово «потакать», оно удобно тем, что в разных позициях мы имеем дело с аллофонами одной и той же фонемы, то петербургское произношение характеризовалось последовательным сокращением длительности гласной «а» в позиции первого предударного слога короче, чем ударного, во втором еще короче. Но не резкое сокращение длительности, вплоть иногда до полного исчезновения гласного в позиции второго предударного слога, свойственное московскому произношению. «Птакать», «птолок», «птому» – вот это московские варианты. «Потакать», «потолок», «потому» – петербургские. Вот иногда в речи московской интеллигенции мы слышим более значительное сокращение длительности гласного «а» во втором предударном слоге и большую длительность ударного. Это различие на уровне орфофонии, но их не учитывать тоже нельзя. В книге Рубен Ивановича Аванесова «Русское литературное произношение» Рубен Ивановича Аванесова, блестящего лингвиста, тонко анализирующего языковую материю, в частности, произношение, как раз много замечаний орфофонического плана по поводу реализации отдельных фонем, именно реализации. Но словари, как правило, все-таки дают пометы орфоэпического плана, хотя мне кажется очень важным в определенных случаях учитывать и орфофонию. И еще один вопрос, на котором следует остановиться, важный, в общем, для понимания проблем нормы и решения вопроса об основных чертах современной русской орфоэпии и орфофонии, это вопрос о взаимодействии нормы с устной письменной формой речи. Мы хорошо знаем, что с лингвистической точки зрения устная форма речи первична, письменная вторична, но вместе с тем процесс становления норм устной формы национального языка более длительный, да, чем процесс становления норм письменной формы. Установление норм устной формы, с моей точки зрения, является более высокой ступенью развития нормализованного языка. Возможность влияния письма на развитие устной нормы многими лингвистами отрицалась. Евгений Дмитриевич Поливанов, например, утверждал, что фактор орфографического влияния на фонетику и морфологию устной речи – фактор исключительный, нуждающийся в особой культурной ситуации. Ученый считал нормальным порядком вещей, когда устная речь влияет на орфографию, в результате чего орфография изменяется вслед за изменением произношения. А обратное влияние – это как раз исключение из нормы. Другие лингвисты, к ним относится Лев Владимирович Щерба, напротив, думают, что одна из основных тенденций развития современной нормы – приближение произношения к написанию. И Лев Владимирович Щерба писал, что задача языковой политики в том, чтобы и разговорный стиль подтянуть под полный и под существующее письмо. И одной из причин возникновения вариантности часто считается воздействие письменной формы на устную. В лингвистической литературе особенности ленинградского произношения, в отличие от московского, объяснялись и многими лингвистами в первую очередь влиянием письменной формы языка. И по Рубену Ивановичу Аванесову те элементы литературного произношения и написания, между которыми отсутствуют закономерные соотношения, отношения, благодаря которым осуществляется единство написания каждой морфемы, должны быть изменены. Изменение правописания, с его точки зрения, вряд ли возможно, так как это привело бы к необходимости переучивать массы пишущих. И в связи с этим восстановление закономерных соотношений между написанием и произношением идет по пути укрепления новых произносительных вариантов, соответствующих написанию. Ну, с такой постановкой вопроса, наверное, нельзя согласиться, тем более, что переучить массы пишущих, несомненно, проще, чем массы говорящих, потому что письменная речь легче поддается кодификации, в то время как с кодификацией устной формы дело обстоит намного сложнее. И мы, кстати, знаем те случаи, когда определенные орфографические реформы проводились, и массы пишущих переучивались. Влияние письменной формы речи на устную, наверное, все-таки преувеличивать нельзя. Хотя, рассматривая историю возникновения произносительных вариантов, можно убедиться в том, что иногда правописание определенную роль в возникновении таких форм имеет. Но мне кажется очень важным вот что. Понимая, что такие случаи возможны, их не преувеличивать. И я хочу привести пример, как раз связанный с прогнозом Льва Владимировича Щербы. Ведь когда было ясно, что существуют две возможности произнесения таких слов, как «весна», «пятерка», «витязь», произнесение с «э» в безударной позиции или «и», то есть «весна» и «весна», «пятерка» и «пятерка», «витязь» и «витязь», Лев Владимирович Щерба, опираясь, конечно, все-таки на такие случаи, как «весна», «певец», «веду», да, и прочие, там, где написано «э» орфографическое, он говорит, безусловно, победит эканье, именно потому, что оно имеет такую поддержку написания. Но мы убедились в том, что вот это предсказание Льва Владимировича Щербы, в общем, не сбылось, а победил это иканье, что показало, что, наверное, роль написания, или, вернее, влияние написания на произношение была явно преувеличена. Но я уже говорила о том, что, наверное, определенное воздействие можно отметить, воздействие написания на произношение. Вот если мы проанализируем произношение согласных перед среднеязычным согласным йод. Мы все хорошо знаем, что йод среднеязычный, мягкий. И перед йод все губные, как правило, произносятся твердо. Пьют, объем, семья, трепье. А переднеязычные согласные мягкие, да, на стыке корня и суффикса. Судья, жилье, сырье, зятья, например. Но на стыке приставки и корня и переднеязычные произносятся твердо. Объезд, подъезд, съезд. Можно предполагать, что произношение твердых согласных в какой-то мере объясняется написанием. Наличие гера создает, или твердого знака создает запрет на произнесение мягкого согласного. А при мягком знаке согласный может произноситься и мягко, и твердо. Надо сказать, что профессор кафедры русского языка филологического факультета нашего университета Вера Федоровна Иванова как раз в своих работах эти факты подчеркивала. Но в большинстве случаев на утверждение того или иного варианта влияют, конечно, гораздо более сложные факторы и, наверное, в первую очередь системные отношения. Некоторое воздействие, наверное, при этом оказывает и морфология, а не фонетика. Так, например, при распространении формы «громкий», а не «громкой», о чем я уже говорила, решающей могла оказаться аналогия с другими падежами. Сравните формы «громких», «громкими», «громким», а, как я уже говорила, закон аналогии – он, как и закон экономии, являются основными законами, которые управляют произношением, и они, эти законы, универсальны. В случае произношения двойных согласных ни о каком влиянии написания говорить вообще нельзя, так как при одинаковом написании в одних словах произносится краткий, в других – долгий, иногда даже одна буква, да, читается как долгий согласный, юный, да. Поэтому, безусловно, наверное, рассматривать влияние написания на материале, может быть, многих языков нужно, но роль написания письменной формы вряд ли возможно преувеличивать. Необходимости в этом никакой нет. И еще один последний вот такой вопрос теоретического плана. Можно ли говорить о вариантности нормы, да? Можно ли думать о том, что в определенные периоды развития языка невозможно определить, какой из вариантов действительно единственно правильный? Может ли норма жить в своих вариантах? Это серьезный вопрос, который тоже требовал очень тщательного рассмотрения и вызывал споры лингвистов. Язык, как развивающаяся, вернее, наверное, саморазвивающаяся система, не может быть понят, описан без учета вариантности некоторого числа составляющих его единиц различных уровней. Варианты языковых единиц, обнаруживаемых в синхроническом срезе языковой системы любой дробности, соотносятся не только синхронически, но и диахронически, как архетипы с неотипами. Я должна сказать, что я пользуюсь тут терминами одного очень известного лингвиста Исаака Иосифовича Цукермана, который занимался восточными языками, но и русским тоже. И вот это понятие архетип и неотип – это им введенные понятия. Языковая система не может измениться, минуя вариантность, так как любому переходу от этого архетипа, устаревшего на сегодня, к неотипу, к новому варианту, обязательно предшествует период сосуществования архетипа с неотипом. Такой механизм изменчивости языка и, следовательно, совокупность варьирующих единиц составляет, и тут я опять воспользуюсь прекрасным определением Исаака Иосифовича Цукермана, составляет диахронический лимит языковой системы, позволяя судить о действующих процессах в языке и возможных направлениях его структурных изменений. Что значит диахронический лимит? Лимит задается системой. Если есть в языке, в системе языковой, возможность сочетания твердого с мягким и мягкого с мягким, вот это и есть лимит. А диахронически имеется в виду, что в определенные периоды развития языка первое место или второе архетипа и неотипа занимает один из этих вариантов. Я уже говорила о роли территориального фактора, престижность произношения столицы. Москва – столица, значит, вариант «учусь», «берусь», «стремлюсь» или «конфеты», «армия», «ставки». Вот он предпочтительный, он на первом месте, да? И как бы устаревший тот другой, а именно «учусь», «берусь», «стремлюсь» с мягким согласным, и «армия», «конфеты», «дверь». Но изменилась ситуация. Столица в Петербурге, и на первое место встает вариант петербургский. Он становится ведущим. Вот диахронический с точки зрения времени, но связанный, может быть, и с действием экстралингвистических факторов. Итак. Неизбежная эволюция нормы происходит через стадию сосуществования двух признаваемых одинаково правильными реализацией одной системы. И вот мне бы хотелось такую вариантность, когда оба варианта признаются, они никак не маркированы. Это вариантность первого типа. Так, например, в современном русском произношении пока еще равноправными оказываются два варианта произнесения, ну, например, слова «степь». Абсолютно правильно «степь», но уже правильным признается и «степь», то есть не полностью мягкий первый согласный «с», или «разве» и «разве». И это как раз, вот эта вариантность первого типа, да, эти оба варианта сегодня правильные. Но вместе с тем эти варианты могут по мере развития языка стать неравноправными. Источником такого неравноправия становятся, как я уже говорила, или диахронические изменения в самой системе, да, изменения во времени, либо какие-то экстралингвистические причины, например, изменения критерия престижности. Ведущим вариантом становится какой-то один. Вот мы помним, наверное, то время, когда после согласных «ш» и «ж», всегда твердых в фонологической системе русского языка, в речи московской интеллигенции на месте орфографического «а» произносилось «ы». «Жира», «шигать», «шимпанского мне». Но этот вариант, который какое-то время сохранялся еще в речи московской интеллигенции, ведущим со временем перестал быть, да? Конечно, здесь, скорее всего, действие закона аналогии. Ведь никто не произносил «трыва», да, после других согласных, не после «ш-ж» или там «дрыва», а только после «ш-ж». И по аналогии со всеми другими случаями стало и здесь произноситься гласный «а» соответствующей степени редукции. Таким образом, эти варианты выстроились в определенном порядке, да? И вот это вариантность, наверное, второго типа, когда один вариант, как предпочтительный, наиболее правильный, он уже обозначен. Но вообще описание существующих орфоэпических вариантов и их определение, их классификация как вариантов первого или второго типа оказывается очень трудным, потому что постоянное изменение языка, языковых норм, сравнительно быстрое изменение особенностей орфоэпии, оно приводит к максимальному сокращению периода сосуществования произносительных вариантов, то есть употребления и того, и другого, как абсолютно равноправных, да? А преобладают все-таки случаи вариантности второго типа, когда уже один из них какое-то место ведущее начинает занимать. И вот поэтому, мне кажется, очень важно кодификаторам в своей работе эти факторы учитывать и попытаться, изучив закономерности развития языка, поняв тенденции развития, стараться по возможности, конечно, используя объективные методы исследования, стараться предусмотреть, да, вот это будущее развитие, предусмотреть определенные тенденции развития языковой системы. И при выборе одного из вариантов, при рекомендации этого варианта в качестве предпочтительного, вот по возможности такие тенденции и учесть. Но повторяю, что это очень сложный вопрос, и сложный потому, что язык находится в состоянии, как Щерба говорил, более-менее устойчивого или вовсе неустойчивого равновесия. Трудно потому, что изучение произносительной нормы требует целого ряда дополнительных специфических методов исследования. Гораздо проще, наверное, говорить о норме грамматической, если возможно так определить, лексической, но произносительная норма – это вещь совершенно особая. И вот в связи с этим, конечно, очень важно подробно рассмотреть ряд вопросов. Как вообще быть с исследованиями произносительной нормы? Где взять тот материал, который даст объективные выводы, применимые к любому другому материалу? Где найти вот тех самых носителей языка, речь которых образцово соответствует, наверное, тенденциям развития языка? И главное, с помощью каких же методов можно получить объективную картину? Значит, задача проникнуть в языковую систему, понять закономерности языковой системы, их изучить и описать. И когда речь идет о норме произносительной, наверное, нельзя ограничиться только какой-то оценкой на слух. Мне так кажется, я думаю, это предпочтительно, то или иное произношение. Нужно иметь объективные методы экспериментально-фонетического исследования речи.